«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 9.11. Послесловие. Западные и восточные писатели, журналисты, обыватели и солдаты. О том, что случилось с ними и со всем миром за последние 10 лет. Американская визовая лотерея. Новый круг в условиях борьбы с эмиграцией. Очередной разговор в цикле «Этническая карта России». Буряты. Все это в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Коблин. Начнем с исторической темы, которая продолжает оставаться одной из самых, если не самой актуальных в нынешнем мире. Около месяца назад вспоминали события 11 сентября 2001 года, ставшие не просто, пусть и ужасные, но еще одной трагедией в истории человечества. Нет, эти события определили ход последующего десятилетия, того, что сегодня, уже из десятых годов, мы называем нулевыми. Сейчас, почти 30 дней спустя после мемориальных мероприятий по всему миру, мы можем подвести итоги и тому, как вспоминали те события, и тому, что произошло за последние 10 лет. Точнее, как люди воспринимают эти изменения. Что произошло 11 сентября 2001 года, мы знаем хорошо, очень хорошо, если не брать в расчет конспирологические теории, абсурдность которых очевидна даже человеку, далекому от политики и военного искусства. Так что согласимся, мы хорошо знаем, что 11 сентября 2001 года террористы угнали 4 американских пассажирских лайнера, 2 из которых врезались в башни Всемирного торгового центра, 1 упал на Пентагон, а 4-й просто упал, после того, как взбунтовались пассажиры-заложники. Погибло около 3000 людей. Нью-Йорк лишился одной из главных своих достопримечательностей, а весь западный и отчасти восточный мир оказался в совсем другой эпохе. Эпохе войны с международным терроризмом, эпохе длинных очередей на посадку в самолеты, вездесущих камер наружного наблюдения и полного уже исчезновения того, что по-английски называют privacy, а на американском английском privacy. Эта эпоха породила и своих звезд, пусть даже в отрицательном значении. Ярчайший пример тому Усама бен Ладен, который стал популярнее Элвиса Пресли и Майкла Джексона, а это что-то да значит. Вот как раз смерть бен Ладена в этом году, последовательное уничтожение его подручных, а точнее довольно вялая общественная реакция на ликвидацию главных злодеев сегодняшнего мира, показали, что жизнь очень изменилась в последние года 2-3. Изменилось прежде всего сознание людей. Война с терроризмом, хотя остается важной темой политики и журналистики, отошла на второй план перед новыми бедами и сенсациями, прежде всего перед последствиями экономических неприятностей, разразившихся в 2008 году. Вот об этом, об общественном сознании и о том, как в нем отразились события 11 сентября и то, что случилось позже, мы и поговорим. Одна из самых авторитетных англоязычных литературно-общественных институций, журнал «Гранта», только что напечатал специальный выпуск, посвященный миру после 11 сентября. «Гранта» существует уже более 100 лет. В конце 70-х журнал пережил второе рождение. И сегодня, как пишет британский «Обсервер», это издание сознательно решило стать свидетелем этого мира. Об этих свидетельствах нам расскажет корреспондент «Свободы» в Лондоне Анна Слонян.
Журнал «Гранта», всемирно известное литературное, политическое и культурное издание, не мог не откликнуться на недавнюю годовщину трагедии 11 сентября. Среди персонажей номера на эту тему – уличный торговец из Туниса, американский морской пехотинец, сигнальщик с северокорейского рыболовного траулера. Действие происходит в местах от охваченного войной Афганистана до благополучной Канады. Истории, вошедшие в номер, повествуют о жизни в мире после того, как рухнули башни-близнецы. Элла Олфри, заместитель главного редактора «Гранты», говорила о том, какие чувства отразились в материалах номера 10 лет спустя.
Разумеется, о самих событиях 11 сентября известно всем. Все видели, что произошло с башнями-близнецами, все смотрели эти кадры по телевизору снова и снова. Одно из вещей, которые мы хотели выяснить, было влияние этих событий, круги, разошедшиеся от них по всему миру. Другая, более общая задача состояла в том, чтобы понять, что изменилось в мире за последние 10 лет, причем не привязываясь к одному лишь 11 сентября как к центральной точке, не сосредотачиваясь на одной лишь внешней политики США, просто понять, что изменилось за это десятилетие в мире. Как следствие, материалы в номер попали самые разные. Например, рассказ американской писательницы Николь Краус «История вполне обыденная» про их с сыном жизнь в Париже. Это взгляд на нечто весьма личное, одновременно размышления о смерти, выживании, жизни. Еще у нас в номере замечательная вещь Пику Айра. Это индийский писатель, выросший в Британии и Калифорнии. Теперь он живет в Японии. Он пишет о том, как изменились за эти 10 лет авиапутешествия, а также о том, каково приходится человеку с кожей другого цвета. Последние обстоятельства он испытывал на себе всегда, но в последнее время положение усугубилось. Эссе получилось прекрасное, достаточно легкое, но в то же время там приведен серьезный взгляд на то, как мы живем сегодня, в эпоху, когда постоянно идет речь о безопасности. Словом, нашей целью было дать картину как можно более полную, охватить как можно больше стран. А потом, когда работа над номером подходила к концу, произошло то, что принято называть «арабской весной» — цепь революций в североафриканских арабских странах. Один из наших авторов, Джани Ди Джавани, поехала в Ливию и сделала об этом репортаж. На мой взгляд, было бы неправильно говорить о какой-либо прямой связи между «арабской весной» и трагедией 2001 года, хотя такие разговоры слышать приходится. Как бы то ни было, непосредственно они не связаны. Скорее можно сказать, что к восстаниям привели изменения во внешней и внутренней политике, произошедшие, в свою очередь, в результате событий десятилетней давности. Когда выпуск был готов, нас самих удивило, каким обширным получился набор его тем. В номере отражена целая гамма чувств множества людей. Сразу отмечу важную вещь. Наш журнал не занимается политическими манифестами. Мы понимали, что медиа во всем мире как-то откликнутся на эту годовщину, что каждая публикация будет освещать ее под определенным углом. Однако наша сильная черта – умение побудить людей рассказать свои истории. Номер так и построен. Это сборник историй, рассказанных разными людьми о мире, в котором они живут, и о том, как он изменился. Два материала выпуска написаны американскими солдатами, которые недавно воевали в Ираке и Афганистане. Один из них – талантливый молодой автор Фил Клей. Его история о возвращении солдата домой, о возвращении к нормальной жизни человека, прошедшего войну. Другой очерк написан Эллиотом Вудсом. Он ездит по всей Америке, расспрашивая людей о том, что произошло в их жизни за это время. Встречается с другом, с которым служил в Афганистане. Эти вещи производят очень сильное впечатление. В них слышны выражения и гнева, и гордости, и разочарования, и желания продолжать войну. Некоторые персонажи говорят об экономике как о главном факторе. По их мнению, основные сегодняшние проблемы кроются в экономических трудностях, а не в войнах, которые ведутся в Афганистане и в Ираке. Повторяю, гамма эмоций чрезвычайно широка. Люди очень по-разному воспринимают прошедшее десятилетие в зависимости от своей личной ситуации. То же самое мы заметили, когда проводили встречи с читателями по случаю выхода номера. Там выступали не только наши авторы, но и эксперты, комментаторы. Каждый предлагал свою точку зрения. Именно в этом и состоял наш замысел.
Номер открывает дебютный рассказ «Передислокация», автор которого, Фил Клей, воевал в Ираке в составе армии США. Он рассказал о том, что заставило его написать эту вещь, в которой солдаты приезжают домой после участия в боях за Фаллуджу.
Трудно сказать, почему я за это взялся. После возвращения из Ирака меня волновало множество вещей, важных, достойных того, чтобы о них узнали другие. Я размышлял о них и понимал, что их надо строго изложить, перенести на бумагу, иначе с ними не разобраться. То, что видел я сам, то, что слышал от других, эти вещи представлялись мне важными. Я считал, что должен ими поделиться. Поэтому в один прекрасный день сел и стал писать. Что получилось, то получилось. Когда морской пехотинец у меня в рассказе возвращается домой, он попадает в американскую среду, которая сложилась уже после 11 сентября. Помните, он говорит, я взял свое жалование, пошел и накупил побольше всего. Так в Америке борются с терроризмом. Эта среда образовалась в результате того, что мы, отдельно взятые люди, решили что-то изменить или, наоборот, не менять ничего после тех событий. И, вернувшись в эту жизнь, солдат должен сам стать ее частью, как-то вписаться в нее. Еще я не раз задумывался о разнице в том, как воспринимают события последних 10 лет те, кто в них участвовал, и как они отражаются в американской политической среде. Если вернуться к 11 сентября, то нью-йоркцы, в особенности нью-йоркцы, которые были там, воспринимают происшедшее как сугубо личный опыт. А политические выводы, последствия всего этого, дело совершенно другое. Похожая ситуация и с военнослужащими. Мы шли в морскую пехоту не для того, чтобы служить какой-то политической партии. Если сравнить чувства обычных обычного человека, которому приходится участвовать в вооруженном конфликте, то они очень сильно отличаются от тех, что испытывает человек, который преследует какие-то политические цели. Поэтому не надо смешивать одно с другим. То, чем занимались в Ираке мы, стало нашим внутренним переживанием, и я рассматриваю его совершенно отдельно от всего остального. Конечно, если забыть про собственный опыт, то понимаешь, война в Ираке связана с событиями 11 сентября, все это так или иначе взаимосвязано. И все-таки мне трудно рассматривать всю картину в целом. Есть одна вещь, стоящая совершенно особняком – опыт людей, которым пришлось пережить настоящий ужас.
На презентации номера «10 лет спустя» среди других авторов выступал Эдмунд Кларк, фотожурналист, побывавший в Гуантанамо. Он подчеркивал, что на всех его работах изображены лишь предметы, помещения, связанные с жизнью узников. Среди них нет ни одного портрета. Кларк пояснил, что поступил так намеренно. Что увидели бы западные люди на этих фото? Мужчин ближневосточной наружности с густыми бородами и все. Ничего, кроме усиления общей подозрительности, это не вызвало бы. Элла Олфри говорила о том, какие изменения претерпел в западном сознании образ чужака, потенциального врага, за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, на примере материалов номера.
Алия Малик написала замечательное эссе, прежде всего потому, что смешно, и ей удалось с юмором рассказать о весьма непростых вещах. Она из арабской семьи, живущей в Америке. Ее отец всегда носил усы, и дети смеялись. Это было не модно, пока вдруг не стало опасно. Внезапно всем стало видно, что он человек ближневосточной наружности, похож на Саддама Хусейна. Алия убедительно говорит о том, как легко распространяются предрассудки. Человек живет в окружении добрых соседей, продолжает считать, что так и есть, как вдруг какая-то мелочь, например, сходство с врагом номер один, переворачивает его жизнь с ног на голову. О том, как жизнь меняется в одночасье, повествуют несколько из наших авторов. Так Саманта Хант пишет об отце, пожарном, участвовавшем в спасательных работах в тот самый день, и о том, как это надломило его, как в результате распалась их семья. В общем, по-моему, невозможно делать какие бы то ни было общие утверждения, скажем, то-то и то-то произошло в результате событий, о которых идет речь. Меня недавно спрашивали в другом интервью, как изменилась за это время моя жизнь. Я не смогла приписать ни одно обстоятельство непосредственно событиям 11 сентября 2001 года. Да, жизнь изменилась, потому что прошло 10 лет. Еще один из наших авторов, Урваши Буталия, индийская писательница, издатель, историк, она пишет о том, как после трагедии в Дели было объявлено на двухминутном молчании. Все должны были остановиться, чтобы почтить память погибших. Она очень красноречиво говорит о том, что эти две минуты напомнили ей. Ничего подобного не было ни после Бхопальской катастрофы, аварии на заводе в Индии, ни после наводнения в Бангладеш, хотя там тоже погибли люди. Она задается очень важным вопросом, почему индийцы помнят о десятилетней годовщине событий в Америке, при этом забывая про собственные трагедии. Она рассуждает и о мощи Америки, о том, как относятся к ней правительства разных стран, очень здраво рассуждает, а потом говорит о собственном протесте против такого положения дел. Очень сильный материал, реалистичный. Когда читаешь, вспоминается один пакистанский автор, сказавший: «В Америке говорят про 9-11, в Британии про 7-7, у нас же другая формула, 24-7. Иными словами, в жизни многих людей жестокость – явление повседневное». Другой автор этого номера, Грант, и марокканский писатель Тахар Бен-Джелун, упоминает, что от рук Аль-Каиды погибло больше мусульман на Востоке, чем американцев в центре мировой торговли. Сравнение тут, разумеется, неуместное. Каждая смерть – трагедия, она оказывает влияние на жизни тех, кто остался. И все-таки важно расслышать разные голоса, понять, эта трагедия не единственная. Сейчас, вспоминая и оплакивая тех, кто погиб в тот день, мы не забываем и про других погибших. Это была одна из наиболее удививших меня вещей, то, что люди хотели об этом говорить. Ведь сделать это непросто. Никто не хочет, чтобы его поняли превратно, как будто он считает, что ничего важного не произошло, и про годовщину можно забыть. Так что люди поднимали эту тему, было смелым шагом с их стороны.
Начинало даже казаться, что следующему поколению американцев арабского происхождения будет легко, что они освободятся от груза, лежащего на них, по той лишь причине, что они арабы в Америке. В конце концов, они, возможно, займут почетное место среди всех остальных этнических групп, подобно грекам или итальянцам. Возможно ли, что этот радостный день близок? Но тут произошли события 11 сентября. Стоит ли рассказывать, что было дальше? Реальность в том, что арабы, включая американцев арабских, арабского происхождения недостаточно знакомы другим, их истории недостаточно известны. Арабы никогда не считались американской этнической группой, как ислам не считался американской религией. Мы, арабы, живущие в Америке, давно привыкли к циклическому ходу событий, при котором наша судьба была тем или иным образом связана с текущим положением дел. Если в Америке или в американском небе что-то взрывалось, или если кто-то из арабов совершал что-то противозаконное, мы понимали, что, переживая свои тяжелые чувства в качестве американцев, мы одновременно должны ожидать ответной реакции против нас, как арабов. Война в Персидском заливе 91 года была одной из таких исторических вех. Обычно, как всегда бывает при циклическом ходе событий, США способны бывали двинуться дальше, и мы выходили из ситуации чуть более закаленными для следующего раза, когда произойдет что-нибудь подобное. Например, те из нас, кто пережил войну 91 года в положении врага, чужака, знали, что надо ждать, затаив дыхание. В те дни, когда предполагалось, что федеральное здание в Оклахома-Сити в 95-м подорвал араб. Мы понимали, что к нам так или иначе перестанут относиться с подозрением, что спокойствие можно вернуть, а жизни, унесенной бессмысленностью нападением, нет. Однако на этот раз, нам кажется, толком не удалось за прошедшие 10 лет преодолеть реакцию, вызванную 11 сентября. Тут были свои приливы и отливы, но с самых первых дней после нападения, когда в результате преступлений на почве ненависти были убиты несколько неповинных людей, и до сегодняшних, когда свирепствует исламофобия, мы, кажется, так и живем в эпохе, которой не видно конца.
Этот отрывок из эссе Алии Малик «Об усах и мегаломаньяках», про который рассказывала редактор «Гранты» Элла Олфри. Аналогии между событиями 11 сентября 2001 года и другими трагедиями – тема, часто упоминающаяся в номере «10 лет спустя».
Да, это верно. Кроме уже перечисленных, Изабель Хилтон написала про Китай и тамошнюю ситуацию. Думаю, одной из наиболее важных наград для нас, как создателей журнала, стали общественные дискуссии, последовавшие за выходом этого номера. Мы надеялись собрать под одной обложкой стихи, рассказы, репортажи, которые вызовут к жизни умные разговоры, вдумчивые размышления о прошедшем десятилетии, о том, как мы живем вместе и как нам двигаться дальше. Именно это произошло и происходит. Одна из наших встреч с читателями была организована в Америке. Началась гроза, и автор, которого ожидали, Эллиот Вудс, не смог приехать. Мой коллега, который организовывал мероприятие, рассказал, как люди приходили в тот книжный магазин, и когда поняли, что выступающего не будет, сели кружком и сами стали рассказывать. Прозвучали свидетельства о том, кто и как провел тот день, что было потом, как изменилась их жизнь. Были и другие похожие встречи. Подобная реакция возникала, как правило, в Америке. Это, естественно, речь об их стране. События 11 сентября оказали на многих американцев влияние на личном уровне, если так можно сказать. Потому и выходило так, что встречи превращались в своего рода собрание жителей города, на каких обычно говорится о насущных вещах. Я ездила в Берлин представлять номер. Там отклик аудитории тоже был самый горячий. И здесь, в Европе, трагедия оказала на нас немалое влияние. В результате какие-то из наших стран вступили в войну. Именно этим объясняется подобное стремление людей обсуждать происшедшее. Мы приглашали на эти встречи и авторов других наших номеров, тех, кто высказывался на данную или близкие темы по другим поводам. В результате спектр голосов и мнений получился очень широкий. Для нас это было очень важно — создать подобный резонанс, выпустить этот номер, собрать в нем разные истории разных людей. Мне представляется, что нам удалось свести воедино то, что произошло за эти 10 лет.
В Чили, несмотря на все недостатки правополитики страны, нашли способ ответить на ужас, который на нас обрушился. Да, на нас, чилийцев. Путь к миру, а не к войне. Путь понимания, а не возмездия. Модель, последовать которой у Соединенных Штатов, борющихся с миражом своих имперских амбиций, не хватило мудрости. И все-таки спокойная неуязвимость этого народа, среди которого я сегодня живу, получила незаживающую рану, свидетельством которой этот глубокий порез на месте Ground Zero. Мы, граждане, хотим мы того или нет, должны будем разделить ту ненадежность, ту неопределенность, которая представляет собой обычный удел большинства других обитателей планеты. Кризис подобного масштаба – одна из возможностей для возрождения, опознания самих себя, что время от времени даются некоторым народам. Он может привести к обновлению или разрушению, может вызвать агрессию или примирение, отмщение или правосудие, милитаризацию общества или его гуманизацию. Один из способов справиться с неуверенностью, охватившей нас после 11 сентября 2001 года для американцев состоит в том, чтобы признать, наши страдания не уникальны, не исключительны. Если мы готовы взглянуть на себя в огромное зеркало нашей общей человеческой природы, то сможем обнаружить, что мы связаны со множеством людей, мужчин и женщин, на первый взгляд находящихся столь далеко от нас, которые прошли через похожие ситуации, сопряженные с потерями и гневом.
Ариэль Дорфман, отрывок из воспоминаний которого только что прозвучал, называет себя «мостом между двумя Америками». Название его эссе «Другое 9.11» отсылает к военному перевороту 1973 года в Чили. Дорфман – чилиец, некогда советник президента Альенде по культуре. Вынужден был бежать с родины. В 2005 году принял американское гражданство, поддавшись на уговоры семьи. Но еще и для того, чтобы у него появилось право говорить «мы, американцы», анализируя последствия атак 2001 года. Среди статей в британской прессе, приуроченных к десятилетию трагедии по ту сторону Атлантики, попадаются такие, где говорится: «Пора закрыть эту страницу прошлого за давностью лет. Время горячих обсуждений прошло, это больше не актуально. История получила завершение». Приходилось ли Элли Олфри при работе над номером сталкиваться с подобной точкой зрения?
Нет, вовсе нет. Странно, что используют эти слова «закрыть», «завершение». Этот последний термин слишком оптимистичен. То, что произошло, произошло, это не отменишь. Как и те круги, которые разошлись впоследствии. В материалах нашего номера подчеркивалось совсем другое. Они призывали к тому, чтобы размышлять и обмениваться мнениями. Об этом говорит и Ахмед Ирачиди, бывший узник Гуантанамо, который вспоминает о безнадежности, охватывавшей его в заключении. Предисловие к его тексту написал его адвокат Клайв Стаффорд Смит. Там он задает важные вопросы, говорит о том, что нам всем необходимо серьезно задуматься о том, что, по нашему мнению, разрешено совершать во имя нас, как нам следует реагировать на творящиеся ужасы. Большинство авторов придерживались такого же курса. Вместо того, чтобы искать повод закрыть страницу истории, они хотели понять и выслушать. Выслушивать истории других людей – это, на мой взгляд, куда важнее, чем стремиться к завершению, ведь последнего не бывает.
Говорила Элла Олфри, заместитель главного редактора журнала «Гранта», которая вместе с коллегами подготовила его специальный выпуск 10 лет спустя, вышедший в сентябре этого года.
Рассказывала наш лондонский корреспондент Анна Асланян. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина одиннадцатого. Коротко об основных новостях к этому часу. Полиция пресекла сегодня очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции на Триумфальной площади в центре Москвы. Более 20 активистов протестовали там против проведения 4 декабря выборов в Госдуму России. Молодые люди выкрикивали лозунг «Выборы без оппозиции – преступление» и разбрасывали соответствующие листовки. Полиция установила личность человека, напавшего на болельщика московского ЦСКА 18-летнего Андрея Урюпина в подмосковном Подольске. Ведется его розыск. Урюпин был убит 1 октября в споре из-за места в очереди в дискотеку. Неизвестный нанес молодому человеку и его приятелю несколько ножевых ранений. В Хостинском районе Сочи в полку внутренних войск покончил с собой солдат срочной службы. По данным правоохранительных органов, военнослужащий выстрелил себе в голову, находясь в карауле. При взрыве в столице Сомали, Могадишо, погибли не менее 70 человек, десятки получили ранения. Заминированный грузовик, за рулем которого находился смертник, взорвался перед зданием Министерства образования. В Туркмении начался суд над корреспондентом туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмуратом Язгулиевым. Его обвиняют в доведении человека до попытки самоубийства. Члены семьи журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Президент Афганистана Хамид Карзай провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Подписан протокол о стратегическом партнерстве. Двухдневный визит Карзая проходит на фоне возросшей напряженности между Афганистаном и Пакистаном, традиционным соперником Индии на международной арене. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие уголовную ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Стартует очередной круг американской визовой лотереи. Как на этом скажутся попытки ограничить иммиграцию в США? В завершение очередная беседа из цикла «Этническая карта России». Но сейчас Америка. Здесь дан старт очередной годовой программе лотереи иммиграционных виз. Прием заявок начался 4 октября, а завершится 5 ноября. Разыгрываются визы на 2013 год, среди стран, граждане которых допущены к участию, Россия. О том, что такое иммиграция для Соединенных Штатов, об истории лотереи и нынешнем отношении к ней американских властей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Один из отцов-основателей США, автор Декларации независимости и третий президент Томас Джефферсон, верил в высокую духовную миссию Америки. Она состоит, писал он, в том, чтобы дать приют тем, кого дурное правление в Европе может заставить искать счастье в других краях. Весть об этом убежище пробудет отклик даже в тех, кто остается там. От египетского плена можно найти спасение в Новом Ханаане, где всех примут как братьев и оградят от угнетения, дав им участвовать в самоуправлении. Америка – нация иммигрантов, но она часто забывает об этом. В разные периоды своей истории она под разными предлогами ограничивала иммиграцию. И все же Америка прекрасно понимает, что своим могуществом и своими достижениями она обязана постоянному притоку талантливых и энергичных людей со всего света. В марте 2006 года об этом говорил президент Буш на церемонии натурализации новых граждан США.
Каждое поколение иммигрантов обновляет наш национальный характер, вдыхает новую жизненную силу в нашу культуру. У новичков свой, присущий только им, способ оценить возможности Америки, и когда им удается этими возможностями воспользоваться, выигрыша вся страна. В 90-е годы 18 века иммигрант из Ирландии спроектировал Белый дом, в котором сейчас живем мы с Лорой, и строил Капитолий. В 90-е годы прошлого века иммигрант из России создавал поисковую интернет-машину Google. В промежутке новые граждане внесли вклад практически во все сферы профессиональной деятельности. Миллионы приезжих укрепили наше общество упорным трудом, верой в семейные ценности и Бога.
Президент Буш очень хотел провести иммиграционную реформу, но так называемая «война с террором» внесла жесткие коррективы в эти планы. Настолько жесткие, что туристический бизнес и американские университеты, получающие львиную долю своих доходов от обучения иностранцев, взмолились. В мае этого года о благе иммиграции говорил президент Обама.
Мы определяем себя как нацию иммигрантов, а нация, которая радушно встречает тех, кто хочет разделить идеалы и правила Америки. Вот почему миллионы наших предков приехали сюда, несмотря на невзгоды и опасности. Они искали возможность свободно трудиться, исповедовать свою веру, заняться предпринимательством и жить в мире и благоденствии. Иммигранты из Азии проделали свой путь в Калифорнию. Немцы и скандинавы поселились на Среднем Западе. Волны ирландской, итальянской, польской, русской и еврейской иммиграции преодолели все препоны, чтобы увидеть статую свободы. Иммигранты сделали эту страну сильной и процветающей. Можно указать на гений Эйнштейна, архитектуру Бэй-Юмина, произведения Айзека Азимова, целые отрасли промышленности, созданные Эндрю Карнеги.
Что делать тому, кто не наделен исключительными способностями, у кого нет родственников в США и кого не приглашают туда на работу? Участвовать в иммиграционной лотерее, или, как она официально называется, визовой программе разнообразия. Ее цель, как гласит закон, состоит в поддержании этнического и культурного разнообразия Америки. Закон вступил в силу в 1990 году. В 2005 из участия в программе были исключены граждане России. В 2010 они снова получили право участвовать в розыгрыше «Грин-карт». На днях об особенностях лотереи этого года иностранным журналистам, аккредитованным в Вашингтоне, рассказал помощник государственного секретаря по консульским вопросам Дэвид Донахью.
Как и в прошлом году и ряд лет до этого, в 2013 финансовом году для участия в программе предоставляется 50 тысяч виз. В список стран, которые имеют право участвовать в лотерее, внесены некоторые изменения. В этом году в него включены Южный Судан и Польша, а Бангладеш из-за высокого уровня иммиграции в США из списка исключена. Согласно закону, страна, из которой в США в предшествующие 5 лет иммигрировало более 50 тысяч человек, больше не принимает участие в программе 2013 года.
Дэвид Донахью подчеркнул, что во избежание мошенничества вся процедура теперь проходит только онлайн.
Участники, отобранные для дальнейшей процедуры, не будут уведомляться по почте. Эти лица узнают о дате, времени и месте собеседования через интернет. Для этого они должны войти в систему под своим паролем. Мы намерены осуществлять всю процедуру в электронном виде. Мы делаем это для того, чтобы предотвратить мошенничество. Государственный департамент стремится защитить интересы законных участников программы от обмана и злоупотреблений, что составляло проблему с самого начала существования программы. Пресечение махинаций остается нашей главной целью при осуществлении программы. Пользуясь лишь электронными коммуникациями, мы передаем контроль за информацией в руки самих легитимных участников. Участник, знающий свой регистрационный номер, контролирует весь процесс от начала до конца.
Дэвид Донахью предостерег также от контактов с различными посредниками, не имеющими никаких полномочий от американского правительства.
Другой важный момент, и мы просим прессу помочь нам разъяснить это, как и в прошлые годы, в этом году за участие в программе не взимается никакой платы. За иммигрантскую визу нужно будет заплатить. Эта оплата производится в том американском посольстве или консульстве, куда подавалось заявление на визу. Те, кто уже находится на территории Соединенных Штатов и лишь меняет свой статус, получат инструкции о том, как они могут заплатить пошлину через нашу электронную систему. Но никаких других платежей не существует. Регистрацию для участия в программе никакой оплаты не взимается. Участники должны избегать разного рода предложений внести плату заранее. Они должны проявлять осторожность в отношении таких посредников. Как я уже сказал, единственное место, где с участников возьмут деньги, это посольство или консульство.
В общей сложности выигравшему в лотерею, если ему будет в конечном счете предоставлен вид на жительство, придется уплатить $819. Выигрыш в лотерею еще не гарантирует иммиграционный статус. Для отказа в его предоставлении могут обнаружиться веские причины.
Позвольте мне также добавить, что программа визовой лотереи не предоставляет никаких иных льгот или прав. Все, что она делает, это дает возможность начать процесс соискания иммиграционной визы. Большинство соискателей начинают этот процесс на основании прошения, поданного либо работодателем, либо членом семьи. Это только первая стадия процесса. За ней следует проверка, имеете ли вы право на иммиграцию в США, не предъявлено ли вам уголовное обвинение и не имеете ли уголовного прошлого. Одним словом, процедура точно такая же, как и во всех прочих случаях, когда рассматривается прошение об иммиграционной визе.
В этом году, впервые за годы существования программы, Госдепартаменту пришлось аннулировать результаты лотереи. При проверке оказалось, что выиграли лишь лица, подавшие заявление в первые 2 дня с начала регистрации. Поэтому первый же вопрос Дэвиду Донахью был: почему это произошло?
Мы пользуемся компьютерной программой, которая сама наугад выбирает победителей. Кроме того, мы определяем процентное соотношение между различными регионами мира. Спустя 5 дней после того, как мы провели отбор и разместили в системе результаты первой стадии, мы обнаружили, что произошла ошибка, допущенная нашим сотрудником. Это была ошибка программирования, как мы и объявили в прошлом году. Мы, разумеется, со всей тщательностью исследовали этот инцидент. Мы изучили весь процесс вместе с генеральным инспектором Госдепартамента. Причина сбоя была установлена и устранена, после чего мы провели испытание системы. Конечно же, на этот раз перед тем, как опубликовать результаты отбора, а они будут опубликованы 1 мая, мы убедимся в том, что победители определены действительно на основе случайной выборки.
За время существования программы предпринимались неоднократные попытки ликвидировать ее. По мнению некоторых законодателей, США должны осознанно отбирать претендентов на постоянное жительство, а не полагаться на волю слепого случая. По этому поводу вопрос Дэвиду Донахью.
Я слышал, что некоторые члены республиканской партии предпринимали попытки закрыть программу. Предвидите ли вы, что программа будет закрыта? Если можно, прокомментируйте эти попытки этих политиков.
Программа постоянно находится под огнем критики, как и все иммиграционное законодательство Соединенных Штатов. Наш Конгресс весьма внимательно следит за такими вопросами. Конституция предоставляет законодателям полный контроль за иммиграционными законами США, и, разумеется, Конгресс относится к ним с должным усердием. Программа визовой лотереи – один из таких законов, на который обращают свое внимание члены Конгресса.
В правилах программы есть свои нюансы, связанные, к примеру, с различным гражданством супругов. Или вот интересный вопрос. Если я участвовал в лотерее и проиграл, а затем попросил туристическую визу, мне ее дадут или откажут, поскольку я обнаружил свое намерение эмигрировать?
Влияет ли факт подачи в прошлом заявления на грин-карту на предоставление в будущем визы другого типа, например, туристической?
Очень хороший вопрос. Полагаю, это зависит от конкретных обстоятельств. Многим факт участия в лотерее не мешает регулярно приезжать в Соединенные Штаты и без проблем получать визы. Разумеется, если существуют признаки того, что заявитель намерен остаться, какие-либо сомнения в том, что он воспользуется туристической визой ненадлежащим образом, в этом случае должностное лицо обязано отказать в туристической визе.
В прошлом году для участия в визовой лотерее зарегистрировались около 84 тысяч граждан России. Из них право на постоянное проживание в США получили 2353 человека, не считая членов семей. Из бывших советских республик на первом месте по числу выигравших Украина, за ней следуют Белоруссия и Латвия. А всего к участию в лотерее было допущено почти 15 миллионов человек. Заявления будут приниматься на веб-сайте программы в течение месяца, вплоть до полудня 5 ноября по времени восточного побережья США.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. И в завершении программы «Время и мир» очередной выпуск рубрики «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о бурятах. У микрофона ведущий цикла Игорь Яковенко.
Мои собеседники. Этнолог, профессор Сергей Арутюнов. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
И руководитель Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Наталья Жуковская. Здравствуйте, Наталья Львовна.
Здравствуйте.
Наталья Львовна, вот сразу первый вопрос. Что означает этноним «буряты»?
На эту тему существует обширная литература, и ни один автор не согласен с другим. Довольно много, так сказать, версий, от самой примитивной, что русские, завоевывая Забайкалье, называли их братскими людьми, отсюда пошло слово «брат-бурят», ну, до обозначения, что это от древнемонгольского «буре» – «волк», потомки волка.
Ранее и народ именовался бурят-монголы, и административное территориальное объединение тоже имели именно такое название. Вот в конце 50-х годов произошло переименование административно-территориальных образований, заодно и название народа с бурят-монголов на бурят. Насколько это оправдано?
Ну, вы знаете, буряты всегда себя считали частью монгольского мира. Тогда это было волевое разделение, и протесты против него были чреваты лагерями, смертью, расстрелами и так далее. Но потом, когда перестроечное время, возникли всякие проблемы восстановления прежних названий, прежних территорий и так далее, то было очень сильное движение за восстановление названия «Бурят-Монголии». Ну, это, как всегда, ничем не увенчалось, потому что слишком много всего от финансов до всяких идеологических идеологем было в этом деле задействовано, поэтому постепенно все дискуссии утихли.
Сергей Александрович, буряты, насколько мне известно, единственный народ Сибири, который обладает собственными историческими письменными памятниками, вот эти бурятские летописи. Что явилось главной причиной этого явления? Также появление бурятской интеллигенции.
Ну, решающим фактором явилось то, что буряты действительно являются периферийной, но тем не менее неотъемлемой частью монгольского культурного мира, а монгольский культурный мир имеет большую уже в виде объединенного государства восьмивековую историю, и это был не только народ и государство воинов-завоевателей, это был народ ученых. В монастырях процветала письменность, астрономия, медицина. У других народов Сибири такого внешнего мощного культурного центра, центра такой культурной иррадиации, не было.
А вот повышенная доля людей с высшим образованием, с чем связана? Это же все-таки вот уже сейчас произошло?
Образованных бурят было много и до революции.
Разрешите, я подключусь?
Да, Наталья Ивановна.
Дело в том, что процесс национально-культурного возрождения в Бурятии начался в начале 20 века. Не так, как у большинства народов после начала перестройки, а именно в начале 20 века. Там было мощное движение за чистоту буддийского учения, за возрождение интереса, ну, на научном уровне к изучению своего народа. И все это было еще до революции 17-го года. Буряты всегда еще до революции посылали своих детей по возможности учиться, ну, прежде всего, значит, Санкт-Петербургский тогда университет. И там преподаватели были из числа бурят, которые, ну, вошли сейчас в золотой фонд бурятской интеллигенции, так сказать.
Продолжая тему образованности, продолжая тему умонастроения бурят, немножко о структуре идентичности, прежде всего о структуре верований, потому что известно, что часть бурят буддисты, часть шаманисты, вообще в целом, насколько...
Православные.
Да, ну, небольшая, насколько... Я так понимаю, что все-таки христианизация бурят прошла не очень успешно, достаточно поверхностно.
Ну, в каких-то местах даже очень, но дело в том, что царская администрация платила бурятам, если они принимали крещение. Но при каждой удачной возможности они возвращались к своим верованиям. В Бурятии существует не отдельно буддизм и отдельно шаманизм, а существует вот некая единая такая культурно-религиозная традиция, которая позволяет говорить о том, что все это там очень сильно перемешано. Буддизм был принят как такая чистое философское нравственное учение только верхушкой лам, а для народных масс в него вплелся шаманизм и шаманская обрядность. И даже сейчас, когда, например, спрашиваешь кого-то, ты кто там, буддист, шаманист, он отвечает буддист, и тут же бежит куда-нибудь к шаману совершать какой-нибудь обряд.
Насколько буряты религиозны? Насколько вот религия является какой-то основой национальной консолидации этнической идентичности бурят?
Считается, что является. На самом деле, тот же буддизм представлен несколькими разными направлениями, которые очень плохо друг с другом согласуются. Скажем, существует буддийская традиционная сангха России во главе с Хамбуламой. Это как бы главное генеральное направление нашего буддизма у бурят, у калмыков и у тувинцев. Но существуют и другие школы буддизма, которые возникли в том же Тибете, так же, как и это генеральное направление, которое называется Гелуг. И они все так или иначе пришли оттуда с востока, иногда через Европу, но все равно с востока. И являются они даже более древними, чем это Гелуг. Но, тем не менее, единство в буддийском мире не намечается.
Сергей Александрович, вот последние, ну, сравнительно недавние события, связанные с укрупнением регионов и ликвидацией в этой связи двух бурятских автономных округов, причем в этих округах буряты составляли в Агинском свыше 60% населения, в Усть-Ордынском около 40%. Как скажется, с вашей точки зрения, это вливание бурятских субъектов федерации в русские области, как это скажется на развитии бурятского этноса?
Ну, думаю, что это скажется негативно вообще у всех этих объединений, слияний. Кроме негативной стороны, ничего другого отметить нельзя. Но я думаю, что в конце концов ситуация изменится, потому что буряты – народ с достаточно сильной национальной традицией. Так что я думаю, что какое-то восстановление бурятского единства не обязательно административное, а в каких-то иных формах, так или иначе, рано или поздно произойдет.
Спасибо, Сергей Александрович. Наталья Львовна, вот да. Сергей Александрович только что говорил о том, что у бурят достаточно сильная национальная идентичность и такое сильное национальное самосознание. И это действительно так, потому что, судя по, вот опять-таки, сравнению переписи за последние 80 лет, буряты очень мало ассимилируются. Но вот последние события свидетельствуют о том, что происходит какая-то новая тенденция. Вот по некоторым данным, свыше 60% молодых бурят, родившихся в Улан-Удэ, не говорят на бурятском языке. Не есть ли это симптом какой-то грядущей обвальной ассимиляции и в обозримом перспективе какого-то растворения бурятского народа?
Ну, растворяться они не будут. Даже с утратой языка, так сказать, растворение монголоидов в европеоидах – очень сложный процесс. Но дело в том, что в Бурятии нет работы для бурят. Поэтому они, уже поступая в вузы, они, конечно, держат ориентир на западные или восточные языки, и, окончив вуз и не получив никакой работы, а часто не просто вуз, а даже аспирантуру в Москве, вот у меня практически все мои аспиранты, а у меня уже защитилось больше 20 человек, но это не только буряты, это еще там и калмыки, тувинцы, алтайцы и якуты, только немногие из них обрели работу в своих республиках и по специальности. Остальные вот диссертанты последних лет, уже защитившие кандидатские и докторские, в республике работы не находят. И они устремляются по мере возможностей. Кто-то едет в Китай, пристраивается там на работу, кто-то уезжает на Запад. Сначала как бы по гранту ненадолго, но зацепляется, остается там. И отток бурятского населения из Бурятии идет очень большой. В Москве, я не знаю, у нас последняя перепись, наверное, 1005 значится, а на самом деле их 1030 тут. Они не голосуют, им это, как говорится, ни к чему, да и никто и не интересуется, так сказать, как они принимают участие в голосовании. Они не участвуют в выборах, потому что они нигде очень часто не зарегистрированы. Поэтому ничего удивительного, они идентичность свою, они не будут называться какими-то другими этнонимами, они будут всегда буряты. Но язык они, конечно, никак не поддерживают. Да он вообще и в республике не функционален, уж не говоря о том, что за пределами ее он не работает. А тем не менее, там есть гимназии, где изучают специально бурятский язык с самого начала. И некоторые родители очень охотно отдают туда детей. Но это, как правило, родители из очень интеллигентных семей, где в самой семье они поставят прекрасный русский язык этому ребенку.
Наталья Львовна, вот вы затронули проблему переселения в Китай, в другие страны. А насколько бурятский народ внутренне консолидирован, поскольку он разделен границами трех стран – России, Монголии, Китая? Насколько тесны связи между этими тремя частями бурятского этноса?
В последнее время все более укрепляется. Была даже попытка со стороны шэнэфэнских бурят, это переселенцы времен революции и гражданской войны в Китае. Их очень немного, их всего 6 тысяч, но представьте себе, несмотря на нашу пропаганду былых времен, что Китай растворил все национальные меньшинства в себе, они прекрасно сохранили язык, культуру, одежду, систему питания, что всегда очень легко теряется. Я у них просто была дважды и с изумлением наблюдала это. Они учат в воскресных школах бурятский язык. Была попытка их переселения назад в Бурятию, но они сразу поняли, что, извините, в Китае им живется гораздо лучше, чем то, что они получат в Бурятии. Что касается монгольских бурят, ну и эти контакты сейчас постоянные. Во-первых, работают экспедиции со стороны Бурятского научного центра по изучению бурят Монголии. Бурят, живущих в Монголии, я имею в виду. Так что эти контакты имеются, они радостно их поддерживают, но на таком, знаете, только культурном уровне, не более чем на каком-либо другом. И хорошо учат иностранные языки. Вот это я всегда восхищалась ими в этом плане. Легко осваивают китайский, легко осваивают корейский. И часть вот как раз разъехалась именно в эти страны, потому что там они находят работу.
Наталья Львовна, судя по бурятскому форуму в интернете, у современной бурятской молодежи растет интерес к истории общемонгольского прошлого, его переосмысление и очень такой жгучий интерес к фигуре Чингисхана, который в свое время интегрировал монгольский этнос. Есть ли здесь основа для вот этой вот консолидации бурятского народа, разделенного границами трех стран?
Ну, Чингисхан уже фигура настолько далекого прошлого. Кстати, то, что в свое время прозвучала такая дурь, что он человек второго тысячелетия, 2002 это был год, вот так вот. И это, конечно, страшно оживило интерес к нему. Но как фигура, которая может объединить весь монгольский мир, ну, это маловероятно. Это об этом можно говорить, об этом можно писать. Но современные буряты, живущие вот в 21 веке, они, конечно, интересуются больше всего экономическими и политическими своими возможностями. И, к сожалению, очень часто возможности реализации своего потенциала они здесь, в этой стране, не видят. Поэтому и ищут за пределами. Но, кстати, хочу сказать, что я имею такие обширные связи внутри московской диаспоры бурят. Я всегда с восхищением смотрю. Они приезжают, они занимают преподавательские должности в наших вузах. Это значит, что они, как говорится, тянут, они могут это делать. Прекрасные стоматологи буряты существуют в Москве. И вот и сколько раз я слышала о них похвальные отзывы, это мне тоже очень приятно. Так что кто может, тот заполняет опустошающуюся нишу внутри прежде всего нашего государства. А уже потом, зацепившись здесь, они часто перепрыгивают куда-то на запад.
Спасибо, Наталья Львовна. Спасибо, Сергей Александрович. Мы говорили о бурятах.
Ведущий рубрики «Этническая карта России» Игорь Яковенко. Радио «Свобода». Время и мир. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над выпуском работала продюсер Лина Ширяева. Вел программу Кирилл Коблин. Всего доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство России самым внимательным образом будет следить за
тем, что происходит. Человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке, причем
человек... В Греции мы имеем дело
больница
с тремя проблемами.
Больница работает в тяжелых условиях. Не хватает врачей, лекарств...
И, конечно, мы очень горды за папу, получившего эту выдающуюся награду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».